говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Один из сотрудников Назрановского городского отдела внутренних дел сообщил, что минувшей ночью, примерно половина первого, с воскресенья на понедельник, неизвестными лицами был произведен массированный обстрел из гранатометов и автоматов здания Назрановского городского отдела внутренних дел. Нападавшие были на нескольких автомобилях, после чего они скрылись. В результате нападения никто не пострадал. Как сообщил сотрудник милиции, по указанию министра внутренних дел Ингушетии Мусымедова, данное происшествие не было зарегистрировано. Факт обстрела здания ГВД подтверждают и жители близлежащих жилых домов, которые были разбужены выстрелами и наблюдали из окон, как обстреливали милицию. Это сообщение появилось сегодня на сайте Ингушетия.ру и еще было передано несколькими средствами массовой информации. Буквально за несколько минут до начала нашей программы по каналам агентства «Интерфакс» пришло другое сообщение. В МВД Ингушетии опровергают информацию о якобы имевшем место в минувшее воскресенье обстреле из гранатометов и автоматов здания городского отдела внутренних дел Назрани. Никакого обстрела в воскресенье не было. Данная информация, распространенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности, сообщили в понедельник агентству «Интерфакс Юг» в пресс-службе МВД Ингушетии. Итак, в нашу программу сегодня приглашен адвокат, представляющий интересы владельца ресурса «Ингушетия.ру» Калой Ахильгов и член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Идет программа Владимир Бабурин. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Задать вопрос нашим гостям, участвовать в нашей беседе можно, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 9613333, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вот, господа, два таких сообщения. Об одном и том же событии, которое, по утверждениям одних источников, якобы происходило, по утверждению другого источника, этого не было вовсе. Калуй, у меня первый вопрос к вам. А вот как можно скрыть факт, если действительно был обстрел из гранатометов и автоматов? Ну, как это можно скрыть?
Очень просто, я скажу. Сегодня ситуация в Ингушетии изнутри знает сами жители Ингушетии и все. И единственный ресурс, который все это дело передает, это Ингушетия.ру. Естественно, все СМИ, которые работают в Ингушетии, они сегодня, и даже за пределами Ингушетии, они сегодня провластны, и, то есть они выдают информацию, интересную сегодняшней власти. Если говорить конкретно о министре внутренних дел и о самом министерстве, которое скрывает подобные преступления, то должен заметить, это не первый факт вскрытия подобных преступлений. Я думаю, что если были бы какие-то жертвы в данной ситуации, слава богу, что их не было, но если были бы какие-то жертвы, я думаю, что факт, подобный факт скрыть не удалось бы в любом случае. И это скрывается для параллельного видения, которое выдает и президент Ингушетии о якобы стабильности, привлекательности и так далее. И чтобы поддержать такую позицию, сегодня и Министерство внутренних дел, и другие ведомства, они сегодня предпринимают все, что в их силах, зависит от них.
Саша, я обращаюсь к Александру Черкасову, член направления общества «Мемориал». Я знаю, что «Мемориал» очень тщательно отбирает и проверяет информацию, особенно полученную из горячих точек. На ваш взгляд, какое из этих двух сообщений, которые я прочитал в начале программы, соответствует действительности?
Ну, знаете, во втором сообщении, как минимум, нужно подправить одно слово. Министерство внутренних дел не опровергло, оно отрицает, потому что никаких доказательств ведь не приводится, да? Нету ни, скажем, фотографии фасада этого здания и прилегающих мест, которые свидетельствовали о том, что никаких выстрелов там не было и так далее. Ну, поскольку мы тщательно проверяем, мы не новостное агентство, поэтому я воздержусь от выдачи какой-то нашей собственной информации. Но, по-моему, тут все достаточно очевидно. А скрывать можно все, что угодно. Помните, в 99-м году, когда был ракетный удар по центру Грозного, когда погибло больше 100 человек, это пытались отрицать, ну, все там генералы Путилин, Манилов. Путин тогда еще премьер-министр свои 5 копеек добавил. Только простая душа шаманов в прямом эфире НТВ заявил, что это применили средства старшего начальника. Но заметьте, у нас тогда были прямые эфиры, были обсуждения важных тем, и людей допускали до тех, кто делает новости, людей, которые знают новости из числа обладающих полномочиями. А что произошло спустя несколько лет? Вот этой весной проверка, проводившаяся военной прокуратурой на Ханкале, едва не привела к тому, что дело об обстреле грозненского рынка было прекращено за отсутствием события преступления. Молодой помощник военного прокурора как-то спустя много лет, когда центр Грозного, в общем, восстановлен, как-то не нашел там следов этого ракетного обстрела. В общем, понадобились очень серьезные разговоры на повышенных тонах к тому, чтобы прокуратура продолжила проверку. В орловском мире отрицать можно все, что угодно. И история сайта Ингушетия.ру, который из Ингушетии, насколько я понимаю, не очень хорошо читается через интернет, да? Вот история сайта Ингушетия.ру отбрасывает нас как раз во времена Оруэлла. Какое сообщение правильно? Ну, сообщениям Министерства правды я бы не всегда верил. По крайней мере, если они говорят о погоде, я бы верить не стал и посмотрел бы на градусник из окна.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал», и адвокат Калой Ахильгов. Он представляет интересы владельца интернет-ресурса «Ингушетия.ру». Сегодня в нашей программе ведет ее Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли доработка закона об экстремизме ужесточением цензуры в прессе и новыми методами давления на оппозицию? Об этом говорим с депутатом Госдумы Виктором Илюхиным и политологом Андреем Пианковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мои гости сегодня адвокат Калой Ахильгов. Он представляет интересы владельца интернет-сайта Ингушетия.ру. И Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Господа, ну, не побоюсь быть не очень оригинальным. Некоторое время назад вы участвовали в подобном ток-шоу, которое, правда, не транслировалось в прямом эфире, а было это на факультете журналистики Московского университета. Тема была заявлена так. «Современная Ингушетия. Динамично развивающаяся республика» или «Горячая точка». Поэтому я прошу вас еще раз ответить на этот вопрос. Современная Ингушетия — это что? Калой, пожалуйста.
Да, в том ток-шоу я был в качестве зрителя, поэтому не мог сказать свое мнение.
Ну почему? Зал там был очень активен и эмоционален.
Да, активен был, но я в данном случае могу говорить только о себе, и я больше слушал, чем говорил. Сегодня Ингушетия, к сожалению, мы должны признать, что Ингушетия при всех шансах быть развивающимся динамичным регионом, при всех возможностях, как административных, так и финансовых, сегодня Ингушетия – это, к сожалению, горячая точка. По крайней мере, самая горячая в России.
Саша, ваше мнение?
Ну, давайте обратимся к статистике. По крайней мере, к доступной нам статистике. В том, не транслировавшемся никуда ток-шоу, член Совета Федерации от Ингушетии Исаак Астоев привел статистику преступлений по республикам Северного Кавказа. И если не принимать во внимание, что республики, они разные, Ингушетия по территории и населению едва ли не самая маленькая, то было бы все хорошо. Но когда мы соотносим плотность насилия в Ингушетии с тем, что она такая небольшая, выясняется, что хуже, чем в других местах. Хуже в каком отношении? Вот сегодня у нас есть сообщение из Чечни, да? Обстрел автоколонны в районе села Чешли. Это горно-лесистая местность на юге республики. До этого у нас в конце прошлой недели боевики на несколько часов заняли одно из сел в Веденском районе, тоже в горно-лесистой местности. Там активность боевиков и действия силовиков сосредоточены по большей части в местах, где народу относительно мало. А в Ингушетии то, что происходит, происходит на улицах городов и сел, в домах. Это больше затрагивает гражданское, невоюющее население. И в этом отношении Ингушетия сейчас пошла далеко вперед по отношению к Чечне, к другим республикам.
Я просто хотел сказать по поводу статистики. В таких случаях у нас был один преподаватель, он всегда говорил, есть три категории лжи. Ложь, гнусная ложь и статистика. Вот я считаю, что в данном случае статистика приведена именно в этом качестве.
Вячеслав из Калужской области у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте, господа. Я хотел бы задать вопрос более конкретизированный господину Александру Черкасову. Вот я, например, даже живу в Калужской области, у меня нет компьютера, интернета. Я вот обычный такой гражданин, рабочий класс. А вот, например, вот кто живет в Чечне, у кого нет компьютера, интернета, вот если у них что-то случается, они куда могут подать жалобу в Чечне? Адрес, телефон и конкретно адрес в городе Грозном, где находится у вас представительство мемориала, например, да, если пропал человек, куда им прийти, чтобы им помочь составить жалобу, чтобы, ну, просто, да, если человек пропал, чтобы им это как-то сказать, что их вот так преследуют человеческие права какие-то. Спасибо.
Ну, знаете, не для Калуги, а для Кавказа могу сказать, что у нас в Грозном офис на Грознефтяной, рядом с памятником Дружбы народов. Три дурака, как его там называют. И народ этот адрес знает, народ туда идет. У нас есть еще три приемных в Чечне и одна в Ингушетии. Другое дело, что в Чечне-то сейчас как раз значительно меньше идут с жалобами. Выяснилось, что у нас не только в Чечне, про которую знали давно, не только в Ингушетии, про которую где-то с прошлого лета много информации пошло в тех СМИ, которые принимают, слушают, читают простые россияне, лишенные интернета. Но и в Дагестане ситуация сильно неблагополучная. Дагестан был в тени Чечни для всех, включая, кстати, и правозащитников. Когда глянули, ба, да там количество похищений за месяц оказывается порой больше, чем в Чечне. Причем люди исчезают не так, как в Чечне, где порой известны номера машин, на которых приехали. Человек выходит на улицу и все, исчезают совсем. Там есть тоже теперь правозащитная организация «Матери Дагестана», которая «Матери Дагестана за права человека», она занимается поисками похищенных. Ну, не очень успешными, я могу сказать. А вообще все зависит в тех местах от скорости реакции. От скорости и внушительности этой самой реакции. Порою вовремя поданные заявления в прокуратуру, какие-то другие инстанции позволяют человека найти. А порою, вот как в Ингушетии, к сожалению, единственный случай, когда успешно реакция в первые часы после похищения людей привела к освобождению этих людей, это связано с митинговой активностью. Когда в сентябре месяце прошлого года похитили двух братьев Аушевых, Магомедов, в Грозном, только массовый митинг в центре Назрани, митинг, который неоднократно пытались разогнать силами ОМОНа, митинг, который отразил несколько атак ОМОНа, привел к тому, что Магомедов Аушевых освободили, ну, в общем, на волосок от смерти. Их уже везли расстреливать, как это называется у соответствующих палачей, со сникерсами, то есть с тротилами и шашками, после подрыва которых от тела мало что остается, дикие звери завершают начатое, и нечего опознавать. Так вот, к сожалению, обращения в официальные структуры, они не всегда эффективны, чаще всего неэффективны. И Ингушетия в прошлом году перешла к оказавшемуся эффективным методу, к уличному протесту. Ингушетия прошла через несколько митингов по пути все больше цивилизации этого уличного протеста. Если митинг 24 декабря, ноября, прошу прощения, не был заявлен городским властям, то уже митинг 26 января заявляли так, как это полагается по закону. Именно на протестах против незаконного насилия силовиков и вырастала в течение прошедшего года оппозиция в Ингушетии.
Если я думаю, я попрошу Калою продолжить, потому что, насколько я знаю, вы были не только участником, но и одним из организаторов этого митинга 24 ноября.
Да, 24 ноября мы собирались провести митинг. Кстати, я немножко поправлю Александра. Александр, этот митинг тоже был санкционирован, в том смысле, что уведомление было подано, но другой вопрос, что оно где-то пропало потом, задним числом. На данном митинге, как мы все знаем, да, и многие СМИ, телевидение все это показывали, что жестоко был разогнан митинг. Очень многие люди пострадали тогда, и очень много тогда задержанных было, в том числе и я. Но митинг 26 января, он действительно был более организованным, хотя я там и не был, но я знаю ребят, которые организовывали все это. Он был более организованным, но и этот митинг тоже, как сказал Александр, он тоже был санкционирован, но судьба его ждала такая же, как и митинг 24 ноября, потому что власти тоже поняли, что сентябрьская акция, организованная Аушевыми, да, когда возвращали, вернули этих ребят, она показала, что можно повлиять на местные власти. С другой стороны, власть это тоже понимает и, соответственно, не допускает подобных акций. Я думаю, что эта практика будет продолжена. Насколько я знаю, что этим летом намечается еще один митинг. Организатор общенационального митинга Магомед Хасбиев в недавней беседе мне признался, что он собирается проводить митинг и также его будет санкционировать. Другой вопрос, получится у него или нет, как и в ноябре. Но он собирается проводить этот митинг и обещает вывести больше народу, поскольку уже лозунг митинга совсем другой. Если в январе он был против коррупции и в поддержку курса Путина, то сейчас Магомед Хасбиев, насколько вы знаете, если вы следили за сайтом, он собирает, организовывает сбор подписей за возвращение на пост президента Ингушетии Руслана Султановича Аушева. И, соответственно, митинг будет организован под этим лозунгом.
Еще тогда такой вопрос, раз уж мы начали тему похищения людей. Насколько можно сравнить ситуацию, которая была в Чечне между первой и второй чеченскими кампаниями, когда похищение людей самых разных, и строителей, и журналистов, было очень хорошим бизнесом и приносило очень, очень неплохой доход, с тем, что сегодня происходит в Ингушетии?
Я считаю, что это небо и земля. Потому что в случае с Чечней было налицо видно, что это делают бандиты, да, для зарабатывания денег, для вымогательства и так далее. В случае с Ингушетией тут четко прослеживается ситуация такая. Люди пропадают, и есть люди, ребята молодые, которых местонахождение которых до сих пор неизвестно. И если в Чечне при похищении родственникам через какое-то время давали знать, что вот там-то находится, и такая-то сумма освободит его, да, то в случае с Ингушетией тут наиболее такую активную часть молодежи, которая какую-то позицию выработала в себе, да, и которая там придерживалась определенных норм. Если в ранние времена, то есть там в ранние времена похищения Ингушетии, они вообще начались в 2001-2002 году, такие массовые, да. Если в ранние времена это было так, то в поздние времена, то есть в последнее время, последнее похищение было в прошлом году, насколько я помню, летом. В последние времена людей похищают уже по каким-то внешним признакам, которые они проявляют. Поэтому я считаю, что разница между тем, что было в 90-е годы, там, в начало 2000-х в Чечне, и сейчас происходит в Ингушетии, колоссальная, потому что признаки похищения людей, они совсем разные. Причины искать надо не в бандитах.
Саша, ваше мнение?
Ну, я соглашусь, может быть, чуть-чуть уточнив. Между войнами действительно в Чечне похищали людей для получения выкупа. Конечно, многие в Чечне до сих пор объясняют это деятельностью спецслужб, но объяснение это, мягко говоря, не очень убедительное, хотя мотивы ясны. Проще переложить на чужого то, что делают свои, то, за что стыдно. В Ингушетии похищения осуществляют сотрудники силовых структур, и понятно зачем. Это так называемая контртеррористическая операция. Собственно, она в том и состоит, как правило, в действии за гранью закона, в незаконном насилии. Это или похищение, когда человек исчезает совсем, или похищение, когда человека через некоторое время таки находят в каких-нибудь следственных изоляторах, но за то время, пока он был вдали от родственников, без адвоката и так далее, и так далее. Ну, с ним так эффективно побеседовали, что он подписал бы признание в убийстве Кеннеди. До какого-то времени доставляли задержанных в основном, похищенных, задержанием это назвать нельзя, хотя видно каждый раз было участие силовых структур, их доставляли в Северную Осетию, что в контексте тлеющего, не урегулированного до конца осетино-ингушского конфликта, мягко говоря, не улучшало обстановку. Где-то с конца прошлого года доставляют все больше людей в Кабардино-Балкарию. И здесь видно, кто это организует. Другое дело, что увозили не только туда, вот те похищения, в ряду которых похищения братьев Аушевых, они позволили вскрыть одно из мест базирования этих эскадронов смерти в селе Гойты в Русмартановском районе Чечни, куда Аушевых доставили. Туда, оказывается, до этого доставляли некоторых других похищенных в Ингушетии. И тех людей, которые исчезли бесследно. Вот Аушевых спасли, а эти где-то, да, где-то в горах, видимо, останки лежат.
Вот я сегодня получил сообщение от общественного движения «Чеченский комитет национального спасения», что общественный совет при президенте России принял решение сформировать в субъектах Российской Федерации комиссии для осуществления контроля за соблюдением прав заключенных, условиях их содержания, так далее, и так далее. И вот в эти комиссии должны войти региональные общественные деятели, представители правозащитных организаций, свободные юристы, и некоторую надежду высказывают правозащитники по поводу создания вот подобных комиссий. Об этом мы поговорим во второй части программы уже после новостей. Согласны ли вы с таким осторожным оптимизмом некоторых своих коллег-правозащитников? А я напомню еще раз, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В программе «Время политики» в прямом эфире Владимир Рыжков комментирует последние события политической жизни России и новые попытки объединения демократических сил. Ведет передачу Михаил Сахалов. Повтор программы в час и в 15 часов 17 июня. А сейчас время краткой сводки новостей. Середина часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чечне трое военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в результате нападения боевиков на колонну машин пограничного управления ФСБ. Огонь был открыт недалеко от селения Чешки Урус-Мартановского района. Президент Украины Виктор Ющенко на встрече в Киеве с генеральным секретарем НАТО Япом Дехофсхефером выразил надежду, что до конца года Украина присоединится к плану действий относительно членства в Североатлантическом Союзе. При этом Ющенко подчеркнул, что вопрос о вступлении страны НАТО будет вынесен на референдум. В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны два оперативника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. По данным следствия, они вымогали деньги у генерального директора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чуилина. Родственники моряков, захваченных пиратами в Сомали, обратились к правительствам России, Украины и Эстонии с просьбой помочь в освобождении заложников. Сообщается, что состояние здоровья пленников критическое. Сотни талибов заняли несколько сел к северу от города Кандагар на юге Афганистана. В район перебрасываются дополнительные подразделения международных сил. Активность талибов в регионе возросла после того, как несколько дней назад из главной тюрьмы Кандагара бежали около 400 боевиков. Великобритания расширяет санкции против Ирана, пытаясь заставить его отказаться от ядерной программы. Британский премьер-министр Гордон Браун объявил, что счета крупнейшего иранского банка Великобритании будут заморожены. Бывшему заместителю генерального прокурора Армении Гагику Джангиряну предъявлены новые обвинения в узурпации власти.
Время гостей ежедневно по будним дням в эфире «Радио Свобода» в 19 часов после новостей. У микрофона Владимир Бабурин. Мои гости сегодня адвокат Калой Ахильгов. Он представляет интересы хозяина сайта «Ингушетия.ру» и член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Говорим мы о событиях в Ингушетии в последние дни, ну и о Северном Кавказе в целом. Иногда получается у нас разговор. СМС можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер 9613333, московский номер, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 2212. И повторю вопрос, который я задавал до новостей. Общественный совет при президенте России принял решение сформировать в субъекта страны комиссии для осуществления контроля за соблюдением прав заключенных, условий их содержания и так далее, и так далее. Как такие комиссии могут работать, скажем, на территории республик Северного Кавказа, в частности, республики Ингушетия? Я уже сказал, что некоторые правозащитники уже осторожный оптимизм высказали по поводу создания таких комиссий, в которые будут входить и представители правозащитных организаций, и свободные юристы, и региональные общественные деятели. Саша, я прошу вас это прокомментировать.
Знаете, я тоже выскажу осторожный оптимизм при одном условии. Если в этих комиссиях будут люди без погон, не связанные с властью, а то назначить себе ответственные общественные советы собственных подчиненных, это в разных ведомствах уже мы проходили. Вот в соседней Чечне еще до всяких указивок из центра, год-два назад, такой совет был организован, такая комиссия с правом посещения мест заключения. И оказалось, что это, в общем, эффективно. Эффективно было в борьбе с пытками, которые практиковались в оперативно-розыскном бюро номер 2. Наши сотрудники, вошедшие в эту комиссию, посещали и добивались и посещения СИЗО, и других мест. И, в общем, сейчас ситуация там какая? В СИЗО в Грозненском не пытают. В Грозненском СИЗО, как полагается, принимают людей, когда из изоляторов временного содержания их осматривают, чтобы, не дай бог, битого не взять без занесения побоев. И вот документы такие, которые потом можно использовать в суде, если битого, не дай бог, привезли, если грамотный адвокат, конечно. Но для этого нужен человек повышенной проходимости, для этого нужен человек, болеющий за дело, вроде Наташи Истемировой, которая у нас в Грозном этим занималась. И тогда что-то получается. Но в этом Кавказ не отличается от Сыктывкара, например, или Свердловска, где тоже, если найдутся такие люди, которые будут реализовывать права, которые им дают членство в этой комиссии, то пожалуйста. А если не будут, то и нет. И есть еще один маленький нюанс. Все-таки у нас в Ингушетии с вертикалью власти чуть-чуть получше, может быть, чем в других местах обстоят дела. Маленькая республика, власти много. Из кого там будут формировать это учреждение, я не знаю. В Чечне так ведь до сих пор сохраняется некий специфический плюрализм, когда одной из частей этой системы сдержек и противовесов является батальон «Восток». Ну, я не говорю, что его несправедливо обвиняют в похищениях, пытках и так далее, и так далее. Но когда в дискуссиях политиков или людей в погонах вдруг возникает тема прав человека, когда вдруг одни в погонах, другие в других погонах, других околышах вдруг начинают разговаривать, что вы нарушаете права человека, нет, вы нарушаете права человека, тут может общественность что-то делать, тут чуть-чуть поле шире. Ну и средства массовой информации, когда есть, тоже бывает неплохо. Ну и неплохо, наконец, если есть следственный изолятор. А в Ингушетии, между прочим, до сих пор не построен следственный изолятор. То есть людей в изоляторе временного содержания держать долго нельзя. Почему? не построят следственный изолятор. Ну, разные причины называют, но, наверное, потому что без такового проще либо вести более эффективное и менее законное следствие, либо отправлять людей к черту в какую-нибудь другую республику, куда и родственникам, и адвокатам, и комиссиям доехать тяжелее. Так что ни в одних комиссиях дело, и ни в одном Кавказе.
Я не знаю, господин адвокат обратил внимание, вот я обратил, мне даже резануло, что Саша сказал страшную вещь, абсолютно спокойно сказал страшную вещь. В следственном изоляторе Грозного больше не пытают, а это прозвучало как большой успех.
Вы знаете, это действительно большой успех, я соглашусь с Сашей, потому что война наложила огромный отпечаток. Это и мы помним, да, во время войны, во время боевых действий в Чечне, там без разбору, там, кто ты, виновен, не виновен, всех, кого везли туда, там уже не спрашивали. Там нужно было, скажем так, доставать показания. Если говорить о комиссии, о которой мы сейчас сказали, я, конечно, очень хочу надеяться, что она будет иметь какой-то эффект, но при сегодняшней ситуации в Ингушетии, когда без разбору людей, виноваты они, не виноваты, я уже не говорю, да, если они виноваты, для чего вообще у нас уголовное законодательство? Если они виноваты, их надо судить, арестовывать там и так далее. Без разбора, виноваты, не виноваты, их прямым залпом в дом расстреливать и так далее. И что, для чего они нужны будут, эти комиссии, после, когда родственники будут собирать свои трупы? Это первое. Второе, конечно же, хочется верить в то, что ситуация в Ингушетии, она поправится, да, то есть она в положительную сторону, как Саша сказал, как и в Чечне. Но на сегодняшний день, то, что происходит в Ингушетии, те методы, которые выбраны сегодня для борьбы с терроризмом и так далее, они не способствуют тому, чтобы говорить о каких-то правозащитных комиссиях и так далее.
Я хотел бы продолжить, что здесь нужна политическая воля. Вот у нас есть несколько громких дел, о которых общественность сказала, сколько могла вообще сказать, и журналисты, сколько могли сказали. Дело об убийстве 6-летнего Рахима Амриева. Убийстве при спецоперации ФСБ, которую проводила в селе Чемульга 9 ноября прошлого года. Вот недавно наши коллеги из организации Human Rights Watch встречались с ингушскими властями, с президентом, министром внутренних дел, прокурором Турылиным. Что сделано в этом направлении? Прошу. Мы определяем, из какого ствола была выпущена пуля, которой был убит Рахим Амриев. Что для этого нужно полгода? Что это такое? Это издевательство или как? Или другое дело? Когда похитили троих журналистов РЕН-ТВ и моего коллегу Олега Орлова из гостиницы «Аса» в Назране, надели мешки на голову, повезли куда-то, избили, обещали расстрелять, бросили в чистом поле на снегу, босых, раздетых. В общем, сильное средство воздействия на журналистов накануне как раз митинга 24 ноября. И что же говорят ингушские власти? Ну, они намекают, что здесь не так просто. Силовики, Господь с вами, причем тут силовики? Не зря РЕН-ТВ прислала сразу целых 3 группы в Ингушетию. Вот зачем их было 3 группы съемочных РЕН-ТВ? Вот одну похитили, а зачем? Остальные что здесь делали? Зачем они здесь? Нет, мы не говорим, что именно они похитили, но надо задуматься, есть на чем задуматься. Понимаете, когда общественность сделала свое дело, журналисты сделали свое дело, люди на площади сделали свое дело, а власть никак на это не реагирует, вряд ли можно надеяться на очень большой прогресс. Хотя чего не случается. Я сейчас тоже услышал фразу, которая мне не то чтобы резанула: станет лучше, как в Чечне. Ей-богу. Действительно, нужно было пройти очень большой путь Ингушетии, чтобы сейчас сравнивать ее с Чечней вот в таком замечательном контексте. Ведь когда здесь все началось? Когда начался этот планирующий полет в бездну? 2002 год. В конце 2001 был снят, ушел со своей должности Руслан Аушев. При Аушеве те методы контртеррористической операции, в кавычках, которая в Чечне шла вовсю, в Ингушетии не допускались. Ну, просто потому, что было очевидно, такими методами можно только раскачать ситуацию. Нет, можно было понять силовиков.
Я вам потом чуть попозже задам уточняющий вопрос по этому поводу. Сейчас давайте послушаем два звонка. У нас первый из Чечни от Магомеда. Добрый вечер. Из Санкт-Петербурга Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот что хотел бы уточнить. Я очень почтительно отношусь к народам Кавказа. Действительно, я считаю их своими братьями, восхищаюсь, чем больше я читаю Лермонтова, тем больше я уважаю кавказские народы. Значит, вот сейчас Анатолий Кузнецов задумал такой проект «Спеть Россию», где в первую очередь народы Кавказа будут спевать Россию. Вот термин такой. Но меня все время мучает вот какая вещь. Мы априори шаблон демократии накладываем на людей с разным бэкграундом. Значит, вот у Чечни, у ингушев, ингушей, извините, совершенно разный бэкграунд. Вот главная ошибка демократов, то мы пытаемся всех под одну гребенку подстричь, потому что вот не учитывание, значит, бэкграунда, особенностей нации, тейповости и прочее, ведут именно к тому, потому что мы все время налагаем вот это вот лекало, значит, демократических норм на народ, который, собственно, был по-другому совершенно построен. У них была другая демократия. Мы все время пытаемся образец американской демократии наложить на народ, который пришел к демократии совершенно другим путем. Отсюда вот все эти проблемы. Понимаете, когда мне говорят, что такие звериные нравы, опять это с точки зрения белого человека. Вот белый человек приезжает к индейцам и видит, ну, это же варвары, черт возьми. Вот какие же у них законы, когда белый человек, если он умный белый человек, начинает вникать в правила игры, то он понимает, что правила игры-то у них более совершенны, чем у того же белого человека, у белого европейца, то есть сам гуманизм здесь уже относителен. Вот я о чем хотел поговорить. Почему мы все время не учитываем, что ингушские, чеченские и прочие народы — это совсем иные народы, а мы пытаемся всем навязать ту же самую демократию. Они пришли разными путями. Это мне напоминает ленинское. Значит, из феодализма в социализм сразу шагнуть, от монголов сделать, социалистическим государством Монголию. Вот это просто смешно.
Ой, Александр, уважаемый белый человек, я вынужден сказать вам, что, конечно, Лермонтова читать хорошо, или читать про тейпы в каких-нибудь воспоминаниях участников Кавказских войн, но за прошедшие более чем полтора века изменились и кавказские народы очень сильно, да и мы с вами изменились. Наверное, Александр, при Михаиле Юрьевиче Лермонтове ваших предков на конюшне розгами стегали. И у нас демократия была несколько специфическая. Еще, кажется, Некрасов что-то про телесные наказания рассказал. Если мы вот к этому будем применять, ну зачем нам американская демократия, у нас свои нравы, то, боюсь, вам придется вот отправляться опять на конюшню и спускать портки, потому что у нас так принято. Это раз. Два. Прошу прощения. Демократические нормы не путать с тем-то, 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 тем-то. Они давали хорошие результаты. Я вас уверяю, те результаты, которые были достигнуты при том же самом Руслане Султановиче Аушеве в Ингушетии, и в плане изменения жизни, и в плане изменения самосознания людей, как мне казалось, они были очень и очень велики. И мои чеченские друзья и коллеги, ингушские друзья и коллеги, ну, они многие вполне органично бы смотрелись и в московской университетской среде, и в парижской университетской среде. Нет разницы. И не знаю, где лучше английский преподают, в какую из школ. Если же мы до сих пор пытаемся оценивать людей вот с этой точки зрения варварской, собственного варварства, будем завидовать чужому варварству, чтобы оправдать собственное варварство, ну тогда мы будем иметь то, что имеем. Владимир Владимирович Путин не так давно признался в том, что он научился варварству у варваров. Когда он сказал, что теперь нету терактов, потому что мы были достаточно решительны в Норд-Осте и в Беслане, Потому что после этого террористы поняли, что от нас уже нечего требовать. Ну что ж, ученик победил учителя. Победа варварства над варварством. Когда мы говорим о цивилизованных городах Москве и Санкт-Петербурге и забываем о том, что режут белые люди, не белых людей, в Москве и Санкт-Петербурге, а при этом повторяем про то, как резали русских в Грозном. Видимо, да, хорошие учителя оказались, и ученики хорошие оказались. Дайте людям возможность. И не пытайтесь манипулировать варварами среди них. Не пытайтесь Басаева выращивать, как выращивали Басаева до Первой Чеченской войны. Ей-богу, будет много лучше. А так, боюсь, ваш санкт-петербургский тейп не очень далеко пойдет по этой дороге. Найдется и на него розга.
Магомед из Чечни все-таки, по-моему, сумел дозвониться. Mm-hmm. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня, знаете, такая ремарка. Мы говорим о всем, только не о сути. Вы же прекрасно знаете, что творится в Чечне и в Ингушетии. Вот, например, в Чечне каждую ночь захватываются целые селы, проводят боевики зачистки. И мы сейчас говорим о каких-то правах. Давайте мы будем говорить, что руководство северных республик Северного Кавказа занимается, собственно, своими делами, а боевики действительно терроризируют народы. Вот о чем надо говорить. Спасибо.
В данном случае с Магомедом нельзя не согласиться, по крайней мере, мне, как ингушу и как человеку родом из Ингушетии. Да? Действительно, может быть, сегодня Ингушетия попала в информационный поток, попадает, точнее, более чаще, чем Чечня. Ну, тут надо, наверное, все-таки исходить из того, что действительно в Ингушетии сегодня происходит больше обстрелов, терактов и так далее, чем в Чечне. Хотя, как сказал Магомед, он говорит, что каждую ночь происходят всякие... Возможно, что и то, что делает Медов, а именно укрывает или не регистрирует, может быть, в Чечне гораздо лучше получается, вот и все.
Ну, мне приходится, как всегда, уточнять, да, но не каждую ночь. В марте...
Я образно сказал.
В марте... Ну, а я буду не образен. Давайте будем точны, тогда у нас, может быть, что-нибудь и получится. В марте у нас было захвачено на несколько часов Алхазурово. В мае, если не ошибаюсь, было захвачено на несколько часов село Янь-Котор. Вот сейчас, совсем на днях, было захвачено на несколько часов село Дышно-Ведено, если не ошибаюсь. Во всех случаях примерно одна и та же тактика. Боевики выставляют блокпосты, и ежели через эти блокпосты пытаются проехать люди с корочками, по привычке предъявляя эти корочки, чтобы их пропустили, то этих силовиков расстреливают. Охота за милиционерами, вот как администрацию и, по-моему, кого-то из милиции Волхозурова, так сейчас дома милиционеров в Дышно-Ведено были сожжены. Но, с другой стороны, у нас же и зимой что-то происходило такого рода, тоже примерно с той же частотой, и в тех же местах. То есть, горно-лесистая зона Чечни, там есть отряды боевиков, которые действуют, которые с появлением зеленки активизировались. Ну, как еще писал, кажется, Толстой, что когда лист на деревьях достигает размера копейки, жизнь русского солдата стоит 2 копейки. Вот тот самый инцидент в районе села Чешки, который нас радует такими новостями уже давно. Колонна погранвойск обстреляна, трое убитых. Но там, в Чечне, это происходит, ну, во-первых, не так часто, но не в зоне, где проживает основная часть населения. Я уж не знаю, так сложилось или это молчаливое соглашение, но война идет не там, где живет основная часть населения республики. Ну, поэтому, может быть, это не так видно. А в Ингушетии население страдает сильнее. Вот тоже майская история, которая показывает, что со всех сторон не очень хорошо. Спецоперация в доме. Муж и жена молодые. Ну, очевидно, боевики. Потому что муж отстреливался ну, как он отстреливался. Хозяйка дома пыталась переговариваться с жильцами полуподвальной комнаты, надеясь, что удастся избежать боестолкновения. Но она была убита очередью, которую боевик пустил из окна. Ее мужа в последний момент чудом спас командир спецподразделения, просто выдернул из-под обстрела. Оба, и муж, и жена, погибли при штурме дома. А потом началось то, что обычно бывает в таких случаях. Покойная хозяйка дома, она торговала такой хорошей одеждой. Много чего в доме не досчитались после того, как дом проверили и зачистили. Действительно, там не две стороны на Кавказе, как многие хотели бы представить, а, может быть, чуть больше, три стороны. Две воюющие и одна страдающая население. Такие же, как мы, люди.
Вот что я хотел тогда спросить. Все-таки, на мой взгляд, достаточно разная ситуация в Ингушетии и в Чечне, и по-разному совершенно развивалась. Ведь согласитесь, что в 2004 году, после нападения боевиков на Назрань, у ингушских властей была совершенно замечательная возможность ингушское общество консолидировать. Об этом, кстати, ваш коллега Олег Орлов говорил. Потому что действительно была волна всеобщего негодования, и можно было привлечь на свою сторону, если не все тогдашнее ингушское общество, то, по крайней мере, значительную его часть. А вместо этого началось то, о чем вы только что говорили. Зачистки, проверки, похищения. И получилось то, что получилось.
Не согласиться с вами тяжело, конечно, Владимир. А действительно, после нападения в июне 2004 года, кстати, по такой же методике, о которой рассказал Александр, блокпосты и так далее, расстрел сотрудников. Действительно, после этого очень многие в республике пострадали, очень многие потеряли своих братьев, мужей, сыновей. И это была уникальная возможность власти сегодня, которая уже упущена, уникальная возможность власти как раз объединить общество вокруг одной идеи. Объединить и, соответственно, уже даже, может быть, на этой волне уже подчинить, скажем так, или, по крайней мере, уже управлять общественным мнением. Но вместо этого сегодня власть, она заинтересована лишь в своих амбициях, в своих интересах, извините за тавтологию, абсолютно, на мой взгляд, неправильный и неграмотный ход выбран был в дальнейших расследований этих убийств. Это те же зачистки, те же ответные убийства, ответные похищения, которые были. И, соответственно, население, видя беспомощность власти, видя бездействие власти, которое было после такого жестокого и масштабного убийства, да, масштабных и жестоких убийств жителей республики, после всего, что произошло, население увидело пассивную позицию власти, может быть, даже в какой-то степени боязнь власти на решительные шаги. И, соответственно, власть упустила возможность быть, скажем так, вместе с обществом и иметь какое-то влияние на общество.
Саша, вот ваше мнение, а почему так произошло? Это был сознательный шаг, это была ошибка, или это была глупость? Что это было?
Все началось-то не в 2004 году. Началось на 2,5 примерно года раньше. После ухода Руслана Аушева с поста президента Ингушетии силовики получили возможность сделать то, что они давно хотели. Действовать в Ингушетии теми же методами, что и в Чечне. И случилось то же, что и в Чечне. Насилие. Незаконное насилие, исчезновение людей, похищение людей – это могло разлить только одно – протест. Протест, который организаторы террористического подполья конвертировали в мобилизационную базу. И поэтому в нападении на Ингушетию из многих сотен боевиков, едва ли не большинство, составляли именно ингуши. Та мобилизационная база, которая была создана за 2,5 года. Потом это продолжилось. И сейчас у нас в Ингушетии какой-то медленный взрыв, когда незаметен этот переход от немира, от мира к немиру. Власть не извлекла практически уроки из ошибок или преступлений, что здесь хуже, непонятно, совершенных в последние годы, к сожалению, не пытается даже вы сделать из этого какие-то выводы.
Александр на вас обиделся, не знаю, тот ли этот, который звонил на вас из Санкт-Петербурга, ну, по крайней мере, думает он похоже. Басаева никто не растил, он вырос сам еще в Карабахе, где, если кто его и выращивал, то люди вроде Бен Ладена. И второе сообщение поражает...
Бен Ладен был, видимо, офицером российских воздушно-десантных войск и без бороды был инструктором отряда Басаева в 92-93 годах. А в 92-м году в Нагорном Карабахе, в тех же местах, где действовал Басаев, работали десантники шамановского полка, взламывали армянскую оборону.
Поражает глупость и невежество наших образованцев, которые до сих пор верят в романтические сказки о благородном дикаре-горце, полностью находящихся на совести русских литераторов первой половины XIX века. Как говорится, на этой оптимистической ноте мы и закончим сегодня программу «Время гостей». Я благодарю Калоя Ахильгова, адвоката, он представляет интересы хозяина сайта ingushetia.ru, и Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал», за этот, в общем-то, непростой разговор, но когда о Северном Кавказе разговоры в этой студии были простые. Спасибо.
Спасибо вам.
Провел программу Владимир Бабурин. Время свободы, 16 июня, в 20 часов после новостей. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Ментимер Шаймиев призывает вернуться к выборности глав субъектов Федерации. Почему это вдруг? Джордж Буш завершает свое последнее президентское турне по Европе. Каковы итоги этой поездки? В Ульяновске подводит итоги акции «Ради патриота в День России». Сколько же патриотов нарожали к празднику, посчитал наш корреспондент в Ульяновске. Андрей Шарый ждет вас после новостей. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9440.